Глава восьмая. Много недель прошло, а Мартин Иден все учил грамматику, проглядывал руководство по хорошему тону и пожирал каждую книгу, которая увлекала его воображение. От своего прежнего круга он отошел совершенно. Девушки из Лотоса не понимали, что с ним приключилось, и забрасывали Джима вопросами. А многие молодые люди были рады, что он больше не появляется на состязаниях у Райли. Он сделал еще одну драгоценную находку в сокровищнице библиотеки. Как грамматика открыла ему основу языка, так эта новая книга указала на правила, лежащие в основе поэзии. Он начал изучать метры, формы и законы стихосложения и понял, как создается восхищающая его красота. Одни новейшие трактаты рассматривал, поэзию как изобразительное искусство, причем теория в нем была подкреплена многими ссылками на лучшие литературные образцы. Ни одного романа Мартин не читал с таким увлечением. И его свежий, нетронутый 20-летний ум, подстрекаемый жаждой знания, усваивал все с активностью и быстротой, несвойственной рядовым студентам. Когда Мартин оглядывался на известный ему мир, на мир далеких стран, морей, кораблей, матросов и мужеподобных женщин, этот мир представлялся ему очень маленьким. И все-таки какими-то своими гранями он соприкасался с большим, вновь открывшимся Мартину миром. Ум его всегда стремился к единству. Однако он сначала все же был удивлен, когда установил связь этих двух миров. Он воспарил над старым миром благодаря возвышенным мыслям и чувствам, почерпнутым из книг. Он был теперь уверен, что в том высшем круге, которому принадлежит Руфь и ее семья, все мужчины и все женщины разделяют этот возвышенный образ мыслей и живут согласно ему. До сих пор он жил в каком-то грязном болоте и теперь хотел очиститься и подняться в высшую сферу. Уже в детстве и юности что-то смутное томило и волновало его, но он никогда не понимал, что ему нужно, пока не встретил Руфь. И теперь его томление сделалось острым и болезненным. Он понял ясно и твердо, что искал красоты, ума и любви. За эти недели он раз шесть встречался с Руфью. И каждый раз свидание с нею вдохновляло его. Она исправляла его язык и произношение, занималась с ним арифметикой. Но их беседы не ограничивались одними учебными занятиями. Он слишком много видел в жизни, его ум был слишком пытлив, чтобы удостовериться дробями, кубическими корнями, разбором и спряжениями. Бывали минуты, когда их разговор касался совсем других тем. Они говорили о стихах, которые он только что прочел, о поэте, которого она теперь изучала. И когда она читала ему любимые строчки, он испытывал несказанное блаженство. Никогда он не слыхал такого голоса. От одного звука ее речи расцветала его любовь, каждое слово заставляло его трепетать. В этом голосе были спокойствие и музыкальность, великие богатые плоды культуры и духовного благородства. Слушая ее, он невольно вспоминал крикливые голоса женщин, диких племен и портовых потаскух, неблагозвучный говор фабричных работниц. Тотчас же его воображение начинало работать, и он видел целые вереницы этих женщин. И по сравнению с ними орел чистоты, окружающий Руфь, сверкал еще более ослепительно. Но он не только любил слушать ее голос. Ему бесконечно приятна была мысль, что Руфь понимает читаемое и живо откликается на красоту поэтической мысли. Она много читала ему из «Принцессы», и часто он видел при этом слезы у нее на глазах. Так тонко чувствовала она красоту. В такие минуты ему казалось, что он поднимается до божественного всепроникновения. Глядя на нее и слушая ее голос, он словно созерцал самую жизнь и читал ее сокровеннейшие тайны. И, достигнув этих вершин чувства, он начинал понимать, что это и есть любовь, и что любовь – это самое великое в мире. И перед его внутренним взором проходили все радости, испытанные им некогда: опьянение, ласки женщин, игра, задор физической борьбы. И все это казалось невыносимо пошлым и низким по сравнению с чувствами, овладевшими им теперь. Руфь не отдавала себе отчета в происходившем. У нее не было еще никакого опыта в сердечных делах. Все, что она знала, она почерпнула из книг, где события обыденной жизни всегда притворялись в нечто нереальное и прекрасное. Ей не приходило в голову, что этот грубый матрос завладевает ее сердцем, и что в один прекрасный день назревающее в ней чувство разольется по всему ее существу огненными волнами. Она не знала, каково пламя любви на самом деле. Все ее представления были исключительно теоретическими, и самое слово «любовь» вызывало в ней образы кроткого сияния звезд, легкой зыби на спокойной поверхности моря, легкой росы на исходе бархатной летней ночи. Любовь представлялась ей как нежная привязанность, служение любимому в прохладной тишине, напоенной ароматом цветов и исполненной благостного покоя. Она и не подозревала о вулканических порывах любви, о ее страшном зное, превращающем сердце в пустыню горячего пепла. Она не знала ничего о силах, сокрытых в мире, сокрытых в ней самой. Глубины жизни терялись за дымкой иллюзий. Супружеская привязанность отца и матери были для нее идеалом любовного единения. И она спокойно ждала где-то в будущем дня, когда без всяких волнений и потрясений войдет в такое же мирное сосуществование с любимым человеком. Таким образом, на Мартина Идена она смотрела как на новинку, как на странное исключительное существо, и этой новизне приписывала те необыкновенные ощущения, которые он в ней вызывал. Это было естественно. Такие же чувства испытывала она, когда смотрела в зверинцы на диких зверей или когда видела бурю и вздрагивала от вспышек молнии. Было что-то космическое в подобного рода явлениях. и было, несомненно, что-то космическое в нем. Он ей принес дыхание моря, бесконечность земных просторов. Блеск тропического солнца запечатлелся на его лице, а в его крепких железных мускулах была первобытная жизненная сила. Он был весь в рубцах, в шрамах, полученных в том неведомом мире жестоких людей и жестоких деяний, который начинался за пределом ее кругозора. Это был дикарь, еще не прирученный, и ей льстила мысль, что он ей так покорен. Ею руководило желание приручить дикаря, и только желание это было бессознательно, и ей не приходило в голову, что ей хочется сделать из него подобие своего отца, который ей казался образцом совершенства. В своем неведении она не могла понять и того, что то космическое чувство, которое он в ней вызывал, есть любовь, та непреодолимая сила, что влечет мужчину и женщину друг к другу через целый мир, заставляет оленей в период течки убивать друг друга, и все живое побуждает стремиться к соединению. Быстрое развитие Мартина чрезвычайно удивляло и занимало ее. Она открывала в его душе такие стороны, которых не могла и подозревать. И они раскрывались день ото дня, как цветы на благодатной почве. Она читала ему вслух Браунинга, и бывала иногда поражена его неожиданными истолкованиями неясных мест. Она не понимала, что его истолкования, основанные на знании жизни и людей, были часто гораздо правильнее, чем ее. Его рассуждения казались ей наивными, хотя иногда ее увлекал смелый полет его мысли, уносивший его в такие надзвездные дали, куда она не могла следовать за ним и только трепетала от столкновения с какой-то непонятной силой. Потом она играла ему, и музыка проникала в глубины его существа, которых ей было не измерить. Он весь раскрывался навстречу звукам музыки, как цветок раскрывается навстречу солнечным лучам. Он очень скоро позабыл дробные ритмы и резкие созвучия музыки, джазов, и научился ценить излюбленный Руфью классический репертуар. Но все же он испытывал какое-то демократическое пристрастие к Вагнеру и увертюра к Тангейзеру, особенно после объяснений Руфи, ему нравилось больше всего. Увертюра это как бы являлась прообразом его жизни. Его прошлое было для него олицетворено в теме Венерина Грота, а Руфь он связывал с хором пилигримов. И, казалось, вагнеровские мелодии уносили его в призрачное царство духа, где добро и зло ведут извечную борьбу. Иногда он задавал ей вопросы, и ей вдруг начинало казаться, что она сама неправильно понимает музыку. Зато, когда она пела, он ни о чем не спрашивал. В пении он слушал только ее самое и сидел неподвижно. И снова ему вспоминались при этом визгливые песенки фабричных девушек и хриплые завывания пьяных мегер в портовых кабачках. Ей нравилось играть и петь ему. В сущности, она в первый раз имела дело с живой человеческой душой и такой податливой, гибкой, что ей доставляло наслаждение формировать ее. Руфи казалось, что она лепит душу Мартина, и она делала это самыми лучшими намерениями. А кроме всего, ей доставляло удовольствие находиться в его обществе. Он больше не пугал ее. Сначала он действительно вызвал смутный страх в ее потревоженной душе, но теперь этот страх улегся. Она сама того не подозревая уже чувствовала какие-то права на него. С другой стороны, он оказывал на нее живительное действие. Она очень много занималась в университете, и ей, очевидно, было полезно иногда оторваться от книжной пыли и вдохнуть свежую струю морского ветра, которым он был пропитан. Сила! Да! Ей нужна была сила! И он великодушно делился с нею. Быть с ним в одной комнате, встречать его в дверях, уже значило дышать полной грудью. И когда он уходил, она бралась за свои книги с удвоенной энергией. Руфь прекрасно знала Браунинга, но она никогда не думала, что игра с человеческой душой так опасна. Чем больше она интересовалась Мартином, тем сильнее хотелось ей переделать его жизнь. «Вот возьмите мистера Беттлера», — сказала она однажды, когда с грамматикой и арифметикой и с поэзией было покончено. Ему сначала ни в чем не было удачи. Его отец был банковским кассиром, но, проворовав несколько лет, умер от чахотки в Аризоне. Так что мистер Беттлер, его зовут Чарльз Беттлер, остался совершенно один. Его отец по происхождению австриец, и у него нет в Калифорнии родственников. Он поступил в типографию. Он мне несколько раз об этом рассказывал. И на первых порах зарабатывал $3 в неделю. А теперь он зарабатывает до 30 000 в год. Как он достиг этого? Он был честен, трудолюбив и бережлив. Он отказывал себе в удовольствиях, которые обычно так любят молодые люди. Он положил себе за правило откладывать сколько-нибудь каждую неделю ценою любых лишений. Конечно, он стал скоро зарабатывать больше $3, и по мере того, как увеличивались его доходы, увеличивались и сбережения. Днем он работал, а после работы ходил в вечернюю школу. Он постоянно думал о будущем. Потом он стал посещать вечерние курсы. 17 лет он уже был наборщиком и получал хорошее жалование, но он был честолюбив, он хотел сделать карьеру, а не просто иметь обеспеченный кусок хлеба, и готов был на всякие жертвы ради будущего. Он решил стать адвокатом и поступил в контору моего отца. Подумайте, рассыльным на $4 в неделю. Но он научился быть экономным и даже из этих $4 ухитрялся откладывать. Руфь остановилась на мгновение, чтобы перевести дыхание и посмотреть, как Мартин воспринимает рассказ. Его лицо оживилось интересом к судьбе мистера Беттлера, но брови были слегка нахмурены. «Верно, туговато ему приходилось, — сказал он, — $4 в неделю. С этого не разгуляешься. И вот плачу $5 в неделю за квартиру и стол. И, богу, ничего хорошего не имею. Он, вероятно, жил как собака. Питался, должно быть. Он сам себе готовил на керосинке. Прервала она его. Питался, должно быть, так же скверно, как матросы на рыболовных судах. Но это уж значит, хуже нельзя. Но подумайте, чего он достиг теперь? Вскричала она с воодушевлением. Ведь он с лихвой может вознаградить себя за все лишения юности. Мартин посмотрел на нее сурово. «А вы знаете, что я вам скажу?» – возразил он. «Едва ли вашему мистеру Батлеру так уж весело жить теперь. Он так плохо питался все прошлые годы, что желудок у него, надо думать, ни к черту не годится». Она отвела глаза, не выдержав его взгляда. «Пари! Держу! Что у него катар!» «Да», — согласилась она, — «но и, наверное, — продолжал Мартин, — он теперь сердитый и скучный, как старый филин, и никакой радости нет ему от его 30 000. И, наверное, он не любит смотреть, когда вокруг него веселятся. Так или не так?» Она кивнула утвердительно и хотела объяснить. Но ему это и не нужно. Он по натуре угрюм и серьезен, он всегда был таким. Еще бы ему не быть таким, воскликнул Мартин. На 3 да на 4 доллара в неделю. Молодой парень сам стряпает, чтобы отложить деньги. Днем работает, ночью учится, только не знает, что трудиться и никогда не поразвлечься, никогда не погуляет и даже не знает, должно быть, как это делается. Хо! Слишком поздно пришли эти его 30 000. Услужливое воображение тотчас же нарисовало ему во всех подробностях жизнь этого бережливого юноши и ту узенькую духовную дорожку, которая впоследствии привела его к 30-тысячному годовому доходу. Все мысли и поступки Чарльза Бэтлера представились ему словно в телескопе. «Вы знаете, — прибавил он, — мне жаль его, этого мистера Бэтлера. Он тогда был слишком молод и не понимал, что сам у себя украл всю жизнь ради этих 30 000, от которых ему теперь никакой радости. Сейчас же он на эти 30 000 не купит того, что мог бы тогда купить за 10 центов. Ну, там, леденцов каких-нибудь, когда был мальчишка, или орехов, или билет на галерку. Подобный подход всегда несколько ошеломлял Руфь. Он не только был совершенно новым для нее и не соответствовал ее взглядам, но она смутно угадывала здесь долю правды, которая грозила опрокинуть и в корне переделать все ее представление о мире. Если бы ей было не 24 года, а 14, она, может быть, очень скоро изменила бы свои взгляды под влиянием Мартина. Но ей было 24, и вдобавок по натуре она была консервативна, а полученное воспитание уже приспособило ее к образу жизни и мыслей той среды, в которой она родилась и развивалась. Правда, странные суждения Мартина иногда смущали ее в момент разговора, но она приписывала это оригинальности его личности и судьбы, и старалась поскорее забыть их. И все-таки, хотя она и не соглашалась с ним, сила его убеждения, блеск глаз и серьезность лица, когда он говорил, всегда волновали ее и влекли к нему. Ей в голову не приходило, что этот человек, пришедший из-за пределов ее кругозора, высказывал очень часто мысли, слишком глубокие для нее, и слишком возвышался над привычным для нее уровнем. Границы ее кругозора были для нее единственными правильными границами, но ограниченные умы замечают ограниченность только в других. Таким образом, она считала свой кругозор очень широким, и этим объясняла возникавшие между ней и Мартином идейные коллизии, и мечтала научить его смотреть на вещи ее глазами и расширить его горизонт до пределов своего горизонта. Но я еще не докончила своего рассказа, сказала она. Он работал, по словам отца, с редкостным рвением и усердием. Мистер Батлер всегда отличался необычайной работоспособностью. Он никогда не опаздывал на службу. Наоборот, очень часто являлся раньше, чем было нужно. И все-таки он ухитрялся экономить время. Каждый свободный миг он посвящал учению. Он изучал бухгалтерию, научился писать на машинке, брал уроки стенографии и, чтобы платить за них, диктовал по ночам одному судебному репортеру, нуждавшемуся в практике. Он скоро из рассыльного сделался клерком и был в своем роде незаменим. Отец мой впервые оценил его и увидел, что это человек с большим будущим. По совету моего отца он поступил в юридическую школу, сделался адвокатом и вернулся в контору уже в качестве младшего компаньона моего отца. Это выдающийся человек! Но уже несколько раз он отказывался от места в Сенате Соединенных Штатов и мог бы стать, если бы захотел, членом Верховного Суда. Такая жизнь должна всех нас окрылять. Она доказывает, что человек с упорством и волей может всего добиться в жизни. Но он выдающийся человек, согласился Мартин совершенно искренне. И все же что-то в этом рассказе плохо вязалось с его понятиями о жизни и о красоте. Он никак не мог найти достаточного обоснования для всех тех лишений и нужд, которые претерпел мистер Батлер. Если бы он это делал из-за любви к женщине или из-за влечения к прекрасному, Мартин бы его понял. Юноша, одержимый любовью, мог умереть за поцелуй, но не за 30 тысяч долларов в год. Было что-то жалкое в карьере мистера Бэтлера, и она не очень вдохновляла его. 30 тысяч долларов – это, конечно, неплохо, но катар и неспособность радоваться жизни уничтожали их ценности. Многие из этих соображений Мартин высказал Руфи, чем лишний раз убедил ее, что необходимо заняться его перевоспитанием. Ей была свойственна та характерная узость мысли, которая заставляет людей известного круга думать, что только их раса, религия и политические убеждения хороши и правильны, и что все остальные человеческие существа, рассеянные по миру, стоят гораздо ниже их. Это была та же узость мысли, которая заставляет древнего еврея благодарить Бога за то, что он не родился женщиной, а теперь заставляет миссионеров путешествовать по всему земному шару, чтобы навязать всем своего бога. А она же внушала Руфи желание взять этого человека, выросшего в совершенно иных условиях жизни, и перекроить его по образцу людей ее круга.